Глава 14. Вот уже второе полнолуние, как неудачи преследуют Гандина, главного жреца храма великого Ивхи. А ведь статую бога обильно задабривают. Число жертв ему приносимых не уменьшается. Раньше большие обряды проводились 4 раза в год, теперь каждый месяц. Но картинка с посланцем, которую смилостивился показать великий Ивхи 2 месяца назад, оказалась первой и последней. В следующие 2 обряда Гандин только зря лишился 2 старших жрецов. Один жрец из Гендавана, и этой ночью снова из Гендавана. Значит, посланец до сих пор в Гендаване. А может, пробыть в городе и дальше? И в следующее полнолуние незавидная участь быть принесенным в жертву будет ждать очередного нового старшего жреца из гендаванского храма. Зато теперь там не будут так настойчиво лезть в старшие жрецы. Итак, этой ночью обряд вновь сообщил, что посланец в Гендаване. Сообщить-то сообщил, а вот показать окружение посланца опять не удалось. Вместо картины, передающей, что происходило с посланцем накануне днем, опять, как месяц назад, почти все изображения закрыл шар, соединенный с каким-то вытянутым предметом. Если так пойдет дело дальше, то он скоро останется совсем без гарема. Уже вчера еле-еле хватило жертв для ночного обряда, хотя храмовники пригнали отобранных даже из храма ужасного Па. И что самое обидное, он даже не смог уберечь самые ценные жемчужины своего гарема. Храмовники его даже слушать не станут, заберут всех для обряда. А он, главный жрец, в лучшем случае будет только невнятно блеять и просить у своих слуг оставить хоть пяток лучших наложниц. Слуг — это сказки для всего остального Атлантиса, а он, да и все жрецы уже убедились, кто на самом деле господа, а кто слуги. Попробуй только выступить против храмовников. Они даже не будут дожидаться дня большого обряда жертвоприношения, как было 3 месяца назад с Селимоном, чтобы поставить на его место другого, более послушного. И они его попросту убьют. И никто не защитит его. Никто. Прежний верховный жрец Селимон только попытался быть независимым, как храмовники его убрали. Убрали, между прочим, его, Гандина, руками. Тогда, в конце зимы, к нему зашел один из храмовников. Зашел бесцеремонно. Гандин даже хотел прикрикнуть, чтобы вышвырнуть наглеца из его покоев. Но храмовник быстро его отрезвил, указал ему его место и предложил сделать Гандина верховным жрецом. У Селимона будут завязаны глаза, а у тебя нет. Но у Селимона есть и 2 пара глаз — это уши. Да, слух у Селимона был замечательный. Почти заменял глаза. Почти. Но глаза есть глаза. Как и обещали, Селимону их завязали. Ему нет. Так он стал верховным жрецом. А голова бывшего верховного жреца торчит на колу перед входом в храм. «Господин!» — появившийся на пороге служка был растерян. «Там к вам!» Служка не успел договорить, как в комнате сильно запахло орками. «Так и есть!» За спиной служки возникла уродливая фигурка храмовника. Тот схватил служку за шиворот и не сильно, но действенно оттолкнул его от порога. А сам вошел внутрь и закрыл за собой дверь. В комнате распространился вонючий запах. Гандин был немного испуган, но постарался это не выказывать. Он встал, пытаясь изобразить гордую и величественную позу, но предательски задрожали ноги, а плечи вместо того, чтобы быть расправленными, неожиданно стали опускаться. Храмовник это заметил и довольно захрюкал.
Можно снова вернуться к проведению больших обрядов раз в 3 месяца. Через 3 месяца как раз подоспеет осеннее равноденствие. Посланца твои люди ищут плохо.
Но эти люди достались мне от Селимона.
Это отговорки. Посланца пусть ищут и дальше, но теперь это не главное. Неудачи последних двух обрядов возникли из-за шара и жезла.
Не успел Гандин спросить, что же это такое, шар и жезл, как храмовник сказал несколько фраз на незнакомом языке.
Это язык древних, о нем никто не говорит. Эльфы, наверное, еще знают, но это был человеческий язык. Язык тех, кто жил на земле Атлантиса до падения Черного Камня. В этой фразе говорилось, что вся истина откроется, когда соприкоснутся шар, жезл, череп и пирамида. Кто-то соединил шар и жезл, поэтому и не получается магия обряда. Она действует, но подчиняется владельцу шара и жезла. Твои люди должны найти шар и жезл, любой ценой. И еще пусть ищут череп и пирамиду.
Но где им их искать? Я даже не знаю, что это такое.
Какие они из себя? Шаров много. Даже здесь их можно найти.
А черепов? Их здесь тысячи, десятки тысяч.
Череп серебряный, пирамида хрустальная, шар из черного камня. Жезл не знаю из чего, но один его конец заканчивается острым шпилем. Все это хранилось в подземельях старого Луэрна. Прадед черного герцога его разрушил и выкопал их. Что стало с ними дальше, неизвестно. Отряд солдат, который их вез, погиб. Все эти артефакты исчезли, но вот теперь два из них нашлись. Кто-то соединил шар и жезл.
А не могли они остаться в подземелье? Там сейчас развалины. Может, старатели нашли?
Нет. Мы охраняем развалины больше 100 лет. Туда никому не пройти.
А если они сейчас у черного герцога? Или наоборот, его прадед не нашел их в подземелье, и они до сих пор там?
Череп он выкопал точно. Про судьбу шара, жезла и пирамиды мы не знаем. Но если сейчас кто-то ими пользуется, значит, они не в подземелье. Значит, их тоже нашли. Найти могли только тогда, при прадеде черного герцога, потому что после мы закрыли доступ к подземелью.
А пирамида?
Про ее судьбу мы ничего не знаем.
Она не может оставаться в развалинах старого Луэрна.
Орк недовольно скривился. Чувствовалось, что ему не хочется отвечать.
Все это время мы копали развалины, но там слишком обширные ходы. Вся гора ими изрыта. Ходы уходят глубоко вниз, много потайных мест. Там, где мы раскопали, пирамиды нет.
И все-таки не могут эти артефакты оказаться у черного герцога.
Орк снова скривился, помолчал, потом нехотя ответил.
Если они у него, то почему за эти 100 лет ни он, ни его предки ими не воспользовались? Хотя какой-то из этих предметов может оказаться у него. Несколько месяцев назад мы поймали у развалин старого Луэрна людей герцога.
Значит, черный герцог знал про артефакты и про развалины?
Нет. Он узнал про развалины от Селимона. Людей герцога туда привел жрец.
Правильно ли я понимаю, что мои люди должны бросить все силы на поиски любой информации об этих артефактах?
Да.
Но их поиски могут привести в самые дальние и неожиданные места. Я полагаю, что на развалинах старого Луэрна им делать нечего.
Есть ли в Атлантисе еще места, куда доступ моим людям будет запрещен?
Им делать нечего там, где живем мы, храмовники. В остальные места они могут ходить.
Во все места, где нет поселений храмовников?
Да.
И в места, близкие с поселениями храмовников?
Да.
Я все понял.
Когда храмовник ушел, Гандин даже забыл отдать приказ проветрить комнату. То, что ему был вынужден рассказать храмовник, помогло понять, почему орки 3 месяца назад убили его руками Селимона. Старый верховный жрец, видимо, решил сыграть собственную игру. Каким-то образом договорившись с черным герцогом. Но их люди попались. Все выплыло наружу, и Селимона убили. Убили только за попытку прикоснуться к тайне артефактов. Информация, которую получил Гандин, жглась, смертельно жглась. Он был уверен, что как только оркам станет известна судьба этих артефактов, он будет тут же убит и заменен на другого верховного жреца, какого-нибудь послушного идиота. А раз так, то готовить убежище нужно начать уже незамедлительно. Неизвестно, сколько у него осталось времени. Гандин позвонил в колокольчик. И на пороге возник испуганный служка. «Вызови ко мне Шемела и проветри здесь все. Эти слуги так воняют». Шемел появился быстро. Запах орка еще не выветрился. Впрочем, это даже хорошо. Будет дополнительным стимулом в разговоре. Напомнит, как Гандину удалось убить Селемона. «Вчера после обряда никто не бросил мне вызов. 23 человека и ни одного желающего. И в предыдущие два больших обряда тоже. Ты понимаешь, почему?»
«Почему же, господин?»
«Ответ дурака. А мне казалось, что ты не дурак. Неужели я ошибся?»
«Нет-нет, господин, простите, я неправильно ответил».
«А как нужно правильно ответить?»
«Нужно было сказать, да, я понимаю, почему, господин».
Гандин слегка улыбнулся. «Со мной ты вежлив, зато в обращении со служками преображаешься. Там ты совсем другой, наглый, крикливый».
«Господин, простите».
«Любишь власть?»
«О, господин, ты не ответил».
«Я жду ответа, но ответа не дурака».
«Итак?»
«Да, господин, я люблю власть».
«У младшего жреца власти немного, у старшего жреца намного больше. В его власти храм на землях одного из герцогств Атлантиса. Я могу сделать тебя старшим жрецом».
«Господин, через месяц старший жрец гендаванского храма может повторить судьбу своих предшественников?»
Гандин рассмеялся.
«Нет, речь идет не об этом. К тому же больше таких обрядов не будет. Все возвращается в обычное русло. А место старшего жреца еще нужно заслужить. Заслужишь — сделаю. Подберу тебе хороший храм, отправлю его старшего жреца на корм храмовникам. Это нетрудно».
«Но, господин, жрец определяется в поединке, а я калека, с моей-то ногой».
«Зато у тебя есть глаза».
«О, господин, я понял».
«Спасибо, господин».
«Значит так, на днях всех жрецов я отправляю на поиски. Сообщу, что именно искать. Ты же под видом поисков поедешь на юг или на запад. В Хами лучше не ездить, там многолюдно. Хотя, если понадобится, то и туда. Возьмешь в помощь пару стражников, поедешь и будешь искать остров. Остров должен быть пригоден для жилья. Вода, земля, а не камни. Лес на дрова и все такое. Найдешь, вернешься, расскажешь. После этого я тебе дам полтора десятка стражников, пару помощников, денег. Твоя задача — завести на остров крепких рабов, построить дома. Сделаешь — станешь старшим жрецом. Если встретятся храмовники и возникнут проблемы, то скажешь, что ты от меня, и выполняешь миссию, важную им. А через день по южному тракту спешил купец в сопровождении двух молчаливых охранников. По внешнему виду его можно было принять за хамийского купца. Тем более его спутники внешне были похожи на хамийцев. Разве что все они были не такими смуглыми, как жители южной страны Атлантиса. Но хамийцы, высокомерные и наглые в своем краю, на земле герцогств всегда вели себя вежливо, а когда надо, то и подобострастно. Даже незнакомому человеку хамиец мог поклониться, ведь никогда не знаешь, что от того можно ожидать. С купленными северными рабами купцы вели себя уже совсем иначе. Это ведь рабы, которые должны бояться тени своего хозяина. Дрессировать рабов хамийцы начинали уже на месте, где их покупали. Но если рабы думали, что те ужасы, свалившиеся на их головы после того, как их купили на рабском рынке, это худшее, что их ждало в жизни, то рабы глубоко ошибались. Стоило хамитцам прибыть к себе домой, как рабы вскоре мечтали о тех днях, что они провели в рабском ошейнике вне Хамии. Но этот купец, столь похожий на купца из Хамии, вел себя совсем иначе. Он был нагл, высокомерен, а к владельцам постоялых дворов обращался с заметным презрением. Хозяева дворов тушевались, были в растерянности, ведь хамийцы так себя не ведут. Не аристократ же он. Но на аристократа проезжий купец никак не тянул. Можно было, конечно, приказать слугам вышвырнуть наглеца с постоялого двора, но желание хозяина пропадало, когда он встречался с глазами охранников купца. Эти могли зарезать. Такое без труда читалось на их жестких лицах. Для них убить человека — расплюнуть. И было заметно, что таких плевков в их жизни было немало. И это тоже, кстати, удивляло. Обычно охранники купцов были людьми спокойными, где-то даже степенными. Охранники преображались лишь тогда, когда на них нападали разбойники. Но такое в Атлантисе редкость. Бандитов в городах было много. Они воровали, грабили, случалось и убивали. Но убийство купца, как и убийство аристократа, бандитам могло обойтись дорого. Правители провинций купцам благоволили, ведь те поставляли значительную часть городских налогов. А в тех краях, где не хотели жестко бороться с убийцами, в тех землях неожиданно замирала торговля, а значит, уменьшались и поступления в казну. Лишь в одном случае хозяин постоялого двора решился на отпор наглому купцу. Тот вначале довел хозяина различными придирками по качеству проданной еды, а когда купец, потребовав самого лучшего эля, попробовал его и швырнул кувшин на пол, заявив, что эту гадость не будет пить даже свиньи, хозяин вскипел окончательно. Но благоразумие, свойственное тем, кто зарабатывает деньги на обслуживание клиентов, все же взяло вверх. Хозяин просто повернулся и ушел внутрь дома. Однако раздавшиеся вскоре крики заставили его быстро вернуться. Картину, которую он увидел на этот раз, вывела его из себя окончательно. Купец повалил на стол его служанку, которой он частенько оказывал по ночам милость. Охранники споро держали девушку за руки и ноги, прижимая к крышке стола. А купец собирался сделать прямо в обеденном зале непотребное действо. Хозяин заревел и, схватив первое попавшееся в руку, бросился на купца. Но добраться до него ему не удалось. Один из охранников, выпустив руки девушки, сбил купца с ног, умело ударив по голове. Другой охранник уже доставал меч, примериваясь к горлу хозяина. Девушка, воспользовавшись тем, что от нее отвернулись, резво убежала. Купец, раздосадованный этим, обратил свой гнев на хозяина постоялого двора. — Ты, пища орков, ты посмел поднять на меня руку? Отрубить ее ему! — приказал купец охранникам. И один из них быстро взмахнул мечом. По залу разнесся дикий вопль хозяина двора. Из отрубленной кисти правой руки хлестала кровь. Хозяин уже лежал без сознания, а у входа в обеденный зал стояли несколько слуг хозяина двора с дубинками в руках и неуверенно переминались с ног на ногу. — Эй вы, свиньи! Прижгите ему обрубок, а то ведь сдохнет! И где эта девка? Быстро ее сюда! Слуги хозяина, с опаской приблизившись к столу опасного купца, подхватили тело своего хозяина и унесли его внутрь дома. Купец, так и не докричавшись, рассерженно поднялся в свою комнату. Тем временем посланный слуга уже подъезжал к замку местного барона с сообщением о разбое. Тот, несмотря на наступившую темноту, послал 4 своих людей к постоялому двору.
И вот здесь было наглядно продемонстрировано, кто лучше владеет мечом – баронские солдаты или солдаты жрецов. На счастье последних, барон приказал взять живьем всех разбойников, поэтому один из охранников, псевдокупца, оказался лишь легко ранен в руку, а другой отделался большим синяком на поллица. Троих разбойников, лишивших руки уважаемого хозяина постоялого двора, регулярно вносящего плату за то, что его двор стоял на баронской земле, ждал скорый баронский суд. Столь решительные и умелые действия барона преобразили и купца. Мажордому замка, правой руки барона, купец первым делом сообщил, что он является младшим жрецом главного храма Великого Ивхи. Едет по важному поручению самого верховного жреца и настоятельно попросил пригласить в замок жреца из местного провинциального храма, замещающего старшего жреца, который еще не вернулся с последнего большого обряда жертвоприношения. Связываться со жрецами барону не хотелось, поэтому он сообщил о происшествии, случившемся на его земле, своему графу, разумно подумав, что пусть граф и решает эту проблему. По прошествии 5 дней, когда в замок графа прибыл еще вернувшийся из главного храма старший жрец, все стороны пришли к общему решению. Храм выплачивает хозяину двора 5 золотых монет за увечья. Еще по 10 монет идут графу и барону, а жрец с 2 охранниками незамедлительно покидает границы графства. Оставшийся путь до моря Шемил вел себя намного сдержанней. О произошедшем на постоялом дворе, конечно же, доложат Гандину, и только успех его миссии мог уберечь его от гнева всесильного верховного жреца. Асперон был небольшим рыбацким городком на южном берегу Атлантиса. Главным предметом торговли здесь была рыба, и местные купцы торговали именно ею. Купцы вели рыбу на север, оттуда привозили товар, необходимый жителям городка. Заезжие купцы тоже, бывало, наведывались в Асперон, привозя аналогичный товар, но торговля у них шла туго. Здешние жители, повязанные кровными узами, предпочитали покупать товар у своих местных купцов, им же отдавая улов на продажу. Поэтому появление в городке нового купца жители встретили настороженно. Шемил, имевший отдаленное представление о торговле, сразу же почувствовал отчужденность в отношениях с ним. Особенно это чувствовалось, когда он начинал заводить речь о торговле, что продают, что покупают местные жители. А когда Шемил начинал разговоры про острова на юге, люди быстро допивали бесплатную выпивку, предложенную жрецом, и покидали таверну. Поэтому Шемил, поняв, что он только теряет время, нанял у местного богача галеру и попросил доставить его морем до Хамия, справедливо посчитав, что так он сэкономит время и что, пожалуй, главное, не придется мучиться переходом по раскаленной каменистой пустыне. Хамий встретил его многоголосым шумом, столь несвойственным городам Атлантиса. Люди с самыми разнообразными оттенками кожи, от истинно черной до нежнейшей белой, сновали по узким и кривым улочкам столичного города. Уличные продавцы призывно кричали, зазывая покупателей, оборванные мальчишки неотступно сопровождали Шемила с его спутниками, прося кинуть им медянку. Непривычный густому шуму и ярко припекающему солнцу человек, наверное, не выдержал бы здесь и часа, но Шемил был жрецом храма, где в течение долгой ночи ему приходилось стоять возле раскаленного жерла медной статуи его бога и слушать такие же громкие крики жертв, приносимых в жертву великому Ивхи. Но даже он, привычный ко всему этому, уже стал уставать. А еще его поразило обилие рабов. Они были на каждом шагу, что-то несли, согнувшись вдвое от тяжелых корзин, наполненных рыбой или овощами, трехпудовых мешков с зерном. Постоянно встречались группы измученных рабов, вчетвером несущих носилки с полулежащими на подушках толстыми или не очень толстыми господами. Вот прошла госпожа, а за ней следом рабыня с хозяйским мальчиком на плече, бородатый карлик, несущий опахало за господином. А когда жрец проходил мимо рабского рынка, то количество рабов превзошло все, что он видел до этого. Разве могли с этим сравниться жалкие рабские рынки Атлантиса? Сотни, если не тысячи, выставленных на продажу людей, взрослых мужчин и женщин, молоденьких девушек и детей самого разного возраста, чьи светлые и рыжие волосы резко контрастировали с истинно черными волосами торговцев и покупателей.